Вы слушаете фрагмент записи «Утреннего разворота» с Максимом Курниковым и Ириной Баблоян.
В эфире Максим Кузахмет. Я только скажу, что мы Максима позвали не просто так. Он человек, который участвует в том числе в разных форумах, где собираются люди из национальных регионов России, которые ведут разговоры о деколонизации России. И мы бы с ним хотели как раз поговорить о том, что это за документ, который денонсирован Россией по поводу защиты коренных народов. Максим, ну вот мы знаем, что Россия теперь отказалась, скажем так, от действия договора о коренных народах. Во-первых, на ваш взгляд, почему это произошло? А во-вторых, что это означает на практике?
Ну, сам по себе договор — это была условная декларация, ни к чему особо не обязывающая. Но Путин же возрождает империю в самых худших традициях, ту еще вот царскую империю, когда все должны были говорить только на русском языке, запрещалось выпускать газеты на национальных языках, требовалось особое специальное разрешение, чтобы провести какое-нибудь мероприятие, не дай бог, не на русском языке. Когда Польшу называли официально «Привислинский край», не было такого названия Польши в составе Российской империи. И здесь все идет как раз по формуле «один народ, один фюрер, одна родина». И здесь нужна такая полная унификация. С какой стати коренные народы должны помнить о том, что у них когда-то была, собственно, независимость от этой империи? Здесь все очень логично.
Но, тем не менее, существуют ведь национальные республики.
Они очень условно существуют как национальные, тем более все под контролем Единой России, везде наместники, так или иначе, назначенные Москвой, назначенные Кремлем или согласованные с Кремлем. Поэтому какая там может быть автономия? Только по названию.
Насколько, на ваш взгляд, вот денонсация этого документа, отказ от этого документа задевает сейчас реально, изменит ли это что-то, открывает ли это какие-то новые возможности?
Ничего принципиально не изменится. Это именно вот формальность, еще раз повторюсь, потому что и до этого не могло быть и речи о том, чтобы какой-нибудь регион имел хоть какие-то права, хоть что-то мог сам за себя решать. Здесь дело, конечно, не только в национальных, не хочется говорить о крайних, да, автономиях, о национальных образованиях в составе Российской Федерации.
Тем больше, действительно, не все они окраины, прямо скажем. Некоторые...
Да нет, не конечно. Все окраины, да. Есть один особо привилегированный регион, это Чечня.
Ну, вот только я хотела сказать, можно. Но есть же Чечня как раз, которая, в принципе, по своим правилам живет.
И тем не менее, там тоже назначенец из Кремля, который ведет себя, конечно же, как феодал, устроивший там в Чечне вообще-то некое подобие специфического концлагеря. Но здесь исключение не в том, что чеченцы могут сами себе выбирать лидера или руководителя, или решать какие-то вопросы своего существования, а в том, что все просто боятся этого человека, одного отдельно взятого. Этот человек не скрывает, что он готов расправиться с любым, кто ему будет неугоден. И здесь просто такая уже трусость, в том числе и федеральных властей, которые тоже лишний раз просто боятся связываться с Кадыровым.
Максим, когда вы встречаетесь с активистами национальных республик, какой настрой, скажем так, превалирует? Насколько справедливо утверждение, что все, кто вот так вот выступает за большую автономию, ведут так или иначе к распаду России?
Но дело в том, что Россия в нынешнем виде, как империя, она просто обречена на распад, тут ничего не поделать. Даже если бы если удалось бы собрать все народы в некий такой плавильный котел, все это переплавить, выпустить такого вот универсального, унифицированного человека, ну, как мечтали советские власти, да, вот у нас советский народ, все вот говорят на русском языке, все обучались по одинаковой программе в школе, у нас никаких различий нет. Это все равно не спасет империю от распада. И Латинская Америка... Это разные государства, несмотря на то, что все говорят на одном языке, на испанском. Ну, кроме Бразилии, общей культуры, все католики. И арабский мир, вот о котором вы сейчас упоминали, до того. Это около 20 государств, где все говорят на арабском языке, все мусульмане, причем мусульмане почти все сунниты, и это разные государства. Империи не выживают. Последняя империя, которая осталась, это вот Российская Федерация по названию, потому что никакой федерации нет. Даже если мы вообще ничего делать не будем, она просто обречена будет по экономическим причинам на ну, объективно.
Простите, а Китай что, не империя?
Китай с оговорками империя, да, и там тоже свои проблемы, отложенные надолго. Агрессивная империя, которая тоже создала концлагерь для национального меньшинства, для уйгуров, причем настоящий концлагерь. Ну и вот по этому пути пытается идти Путин, но это не спасет.
По поводу как раз спасет, не спасет. На ваш взгляд, то, что сейчас происходит в России, ее внутренняя национальная политика, усиливает проблемы, усиливает центробежные силы?
Конечно, усиливает. Никто не делает столько для ускорения развала России, как лично Владимир Путин. С потрясающим усердием именно этим он и занимается, чтобы вот эта империя российская прекратила свое существование. Но в том числе, ну, самый весомый вклад – это война против Украины. Потому что Российская империя, та еще царская, распалась именно после поражения в Первой мировой войне, когда в стране воцарился хаос, и некоторые части империи отделились навсегда. И даже Сталин не смог их потом завоевать, например, Финляндия.
Но как война в Украине влияет на эти процессы?
Ну, Россия просто потерпит поражение, а после поражения в Первой мировой войне исчезли сразу четыре империи, не только российская. Еще и Османская империя, Австро-Венгерская империя, ну, наверное, самый в этом плане даже яркий пример именно Австро-Венгрия, потому что это была континентальная империя. Клевреты Путина же повторяют, что, ну, это распадаются только империи, у которых заокеанские колонии. Ну, они, наверное, в школе никогда не учились, про Австро-Венгрию никогда не слышали. А вот колонии лишили как раз-таки Германию, которая тоже распалась как империя, прекратила свое существование, ну вот в виде рейха, второго тогда еще, да, в виде кайзеровской Германии. Там потом республика появилась, лишилась небольшой части территории, а потом лишилась и большой части территории же после Второй мировой войны. Максим... Поэтому на сегодняшний день, кроме России, ну Китай с оговорками, других империй нет.
Максим, но мы видим в некотором смысле... И обратные процессы. Мы видим, как люди из национальных регионов идут в армию, считают это престижным, воюют за Россию в том виде, в котором она сегодня есть.
Так в Царской империи то же самое было. Тоже приходили люди разных национальностей служить в царскую императорскую армию. Вот парадокс. Да, ведь там, например, служил генерал Густав Маннергейм. Честный офицер, дослужился до генерала как раз именно во время Первой мировой войны, а потом возглавил национально-освободительное движение своей родины, Финляндии, чтобы отделить ее от этой империи и жить дальше своей национальной жизнью. Причем, как вот тогда тоже многим казалось, этого не может быть, потому что у Финляндии никогда не было своей независимости, да, какая-то автономия была, но они не могут же возрождать свое государство, потому что его и не было. А тем не менее, и ладно Финляндия, а откуда-то появилась независимая Эстония или Латвия, это тоже все был шок для империалистов, в том числе и даже для таких честных, порядочных людей, как лидеры белого движения. Это была их вот ошибка, потому что они не могли этого представить. Они точно так же говорили, как вот нынешние хорошие империалисты, что допустить распада нельзя, просто мы вот дадим вам больше автономии, мы не будем препятствовать вам проводить какие-то национальные праздники. Но это же... А почему нельзя существовать вообще без указки из Кремля в своем собственном государстве, как вот хочется и не только, тут еще тоже вот специфический парадокс, что не только тем, у кого есть какое-то признанное национальное образование, а и просто регионам. Причем все это было, все эти прецеденты были после распада Советского Союза, когда в Уральской республике были даже напечатаны свои деньги, уральские франки.
Ну, но не существовало Уральской республики. И как там были не было никакого признанного образования такого?
Непризнанное государство, но все шло по этому пути. И в других регионах, но вот тогда удалось как-то Москве коварством в том числе, что берите автономию сколько хотите, а потом и силой. Вот пример Чечни. Две войны, когда этот регион удалось удержать исключительно силой. С кровищей, ну или как вот с печальной иронией, говорят иногда журналисты, достучались до каждого избирателя бомбами и снарядами, теперь 100% Единая Россия или Путин там получают. Разве это говорит о том, что теперь вот Чечня надежна и навсегда русские чеченцы братья навек? Можно так говорить?
Ну, я нет.
Это риторический вопрос, да, я на понимаю. Него не обязательно отвечать.
Понятно, что риторический. Это вот как раз первый же регион, который вот при ослаблении федерального центра, конечно же, начнет жить свою жизнь. И хорошо бы, чтобы это была жизнь не как в секторе Газа, но тем не менее, не будет никакой единой вот общности государственной в этой империи. Еще Максим, повторяю, что это объективные процессы.
А вы просчитывали, на сколько частей развалится?
Ну тут вот, если из гуманных соображений, у нас есть опять-таки пример Советского Союза. Как бы несправедливо не были образованы все эти республики, но удалось договориться так, что Советский Союз распался строго по границам, которые когда-то тоже были начерчены в Москве очень произвольно, особенно в Средней Азии.
Ох, боюсь, что это даже не произвольно, а как раз сознательно, чтобы стравить между собой.
Ну, там
собой,
по-разному надо было. Как где-то сознательно, а где-то просто произвольно по линеечке напрямую провели, видно даже по карте среднеазиатских республик. Ну так вот, и я-то считаю, что вот есть больше 80 субъектов Российской Федерации, какими бы они ни были, и у кого бы ни было какого исторического прошлого, надо признавать эти существующие границы для образования новых государственных формирований. А дальше уже кто-то может будет объединяться или укрупняться, кто-то может дальше будет делиться. Но надо признать существующие границы, еще раз повторюсь, просто во избежание будущих проблем. А дальше, ну те, у кого хватит сознательности, те, кто ближе к Европе, ну я в первую очередь, конечно, про свой родной регион, Санкт-Петербург, Ингрию переживаю, нам проще шагнуть в Европу, а дальше ведь многие в России даже не подозревают о том, что в Европе нет границ в традиционном понимании, нет шлагбаумов, можно проехать всю Западную Европу от Финляндии до Португалии, не встретив ни одного пограничника. И это нормальное будущее, при всем при том, что это самостоятельные, суверенные государства.
Максим, а вы верите в Российскую Федерацию как проект?
Я не верю. Было много разных дискуссий и полемик на этот счет. Здесь, конечно, в основном более драма в сердцах и умах москвоцентристов, москвичей, которые себе не могут представить такую жизнь. Как это так? Что же это? Мы вот будем существовать в рамках небольшого государства. Ну да, и опять вот, ну, в Москве ничего как раз-таки страшного не произойдет. Это будет судьба Австрии, когда вроде бы нет выхода к морю, да, империя распалась, а самая благополучная территория в бывшей Австро-Венгерской империи, это как раз Австрия и есть, несмотря на то, что лишилась колоссальных территорий, уменьшилась в 10 раз и больше не является столицей империи после 18 года. И поделили-то ее как раз-таки после поражения в Первой мировой войне.
Максим, а почему, на ваш взгляд, вот те самые люди в демократической, либеральной, антипутинской, давайте скажем так, среде, на ваш взгляд, тяжело реагируют на эту тему?
Да, более того, простите, вы сейчас посмотрите, ну, вот откройте наш чат, а там все пишут, что вы даете желаемое за действительное, да, конечно.
Еще раз приведу пример белых генералов. Честные, порядочные люди. Ну, вот, ну невозможно было вот представить, чтобы Финляндия существовала отдельно, не говоря уж там про страны Балтии, про все остальное. Самые умные из них говорили, ну, давайте дождемся учредительного собрания, и там будем решать. Ну и здесь примерно такая же история. В основном просто вот от непонимания, недостатка сознания какого-то, непонимания объективных процессов. Ну и еще раз повторюсь, это все в основном касается оппозиции. Да, вот ненавидят Путина, пострадавшие от него, но это выходцы из Москвы, как правило. Если вы будете общаться больше с представителями регионов, ну не из «Единой России», конечно же, да. Причем «Единая Россия» — это первые возглавят потом все вот это вот движение за отделение, как ни в чем не бывало, создавая свои какие-то полуфеодальные, возможно, княжества. Поэтому хорошо бы, чтобы этот процесс был, конечно же, управляемым, согласованным. Для этого в том числе нужны дискуссии. Ну вот буквально накануне я приходил на встречу с Ходорковским, была встреча «Вопросы-ответы», встреча Ходорковского с народом, и он сказал, эти дискуссии вредны, их вообще не надо вести. Все это наркокремлю, поэтому мы даже обсуждать не будем всякие варианты, связанные с распадом России, будем говорить просто за все хорошее. Ну, глупо получается, но ничего не поделать.
А почему глупо? Но это действительно непопулярно. Максим, вы согласны, что это непопулярно? Людям страшно такие, страшно представить такие глобальные изменения.
Там, мне кажется, многие еще распад Советского Союза не пережили.
Да,
не
страшно. Да, в том-то
и дело. Да, в том-то и дело, они еще это не пережили многие.
Не стало.
Да, и это непопулярная тема. Вот наступит, тогда, как говорится, будем думать, говорят вам мудрые взрослые политики, большие, за которыми есть...
Да,
вот вам говорят, это непопулярная тема, зачем вы нас к этому толкаете? Зачем вы их к этому толкаете, Максим?
Я, тяжело вздохнув, могу только говорить о том, что это объективный процесс. Ничего не поделать. Земля круглая, Волга впадает в Балтийское море, лошадки кушают
овёс. Только Каспийское всё-таки.
Глупо с этим бороться. Ну, я с иронией, конечно же, про это говорю, но ничего не поделать. Тяжело вздохнув. Ну, можно не дискутировать, не обсуждать, а потом точно так же по факту с удивлением обнаружить, что вместо одной империи образовалось несколько десятков государств. Все это было. А как Советский Союз распался? Вот, ну, понятно, что будут в Кремле рассказывать, что это все расшатали, это Запад, это коварство, предательство, Горбачев, Ельцин. Да нет, это были объективные процессы. Образовались совершенно разные государства, причем мирно. Я вот на всякий случай тоже напомню, что конфликты, вот эти все, то, чем пугают, да, вот распадется Российская Федерация, непременно начнется кровище. Конфликты начались до распада Советского Союза, а большинство регионов обрели независимость, ну, вообще бескровно.
Максим, а вам не кажется, что то, что сейчас происходит, российско-украинская война, это продолжение этого процесса?
А вот российско-украинская война, это может привести к тому, что делить Россию будут победители. Как это произошло в случае с Австро-Венгрией. Может быть, еще более несправедливо и даже необдуманно, откладывая на будущее некоторые проблемы, как вот Судетская область. Но тут уже это будет совершенно новая проблема, не связанная вот с тем, хотим мы этого, не хотим, обсуждаем с вами это, не обсуждаем. Будут победители, они будут решать. Точно так же, как Германию после Второй мировой войны, победители разделили на 4 зоны оккупации, взяли под внешнее управление, базы до сих пор там военные существуют, а теперь процветающая Германия после всего вот этого. Может, когда-то мы доживем, что придется брать Москву штурмом, как Берлин в 1945 году. Ну, тогда уж точно будет внешняя оккупационная администрация. Зачем до этого доводить, непонятно, если все можно сделать самим заранее, ну, хотя бы обсуждая все это, хотя бы проговаривая, а не испуганно прячась, что нет, это вредная тема. Но они так и говорят. Вот,
да, они говорят, это
вредная
тема.
Говорят, это не
это
полезно,
вредная тема,
да.
Очень смешно. Особенно, ну ладно я, представитель русский, представитель русского региона, Санкт-Петербург, там, ну понятно, что господствует православное русское население. Но удивительно, а как вот тогда все это объяснить представителям других регионов, где господствует не русский?
А я вам хочу сказать, что есть убеждение у большинства политиков и политологов, что в большинстве регионов господствует русское население. В смысле, преобладает, господствует неправильно, господствует как раз это действительно по факту, да? Но преобладает русское население почти во всех регионах национальных республик.
Ну, если бы этого было достаточно для того, чтобы существовало единое государство, тогда не было бы больше 10 государств Латинской Америки и больше 20 государств с арабским населением. Я уж не говорю про государства, где говорят на английском языке. Вообще-то Соединенные Штаты точно так же образованы сепаратистами. Теми людьми, которые говорили, ну, они ничем не отличались от лондонских англичан, говорили на том же языке, в основном они были протестантами, общая культура, но не хотели, чтобы за них принимали, решали их судьбу в Лондоне. И готовы были еще это отстаивать вооруженным путем. А теперь вот крупнейшая, богатейшая держава, прекрасные отношения, между прочим, между Великобританией и США. А какая была кровавая война? Ну вот, американская революция и в последующем еще одна. По-разному просто отделялись эти части. То есть вот американские колонисты с оружием в руках.
Да, и Максим, на самом деле там тоже парадоксальный эффект. Если уж мы с вами говорим об американских колонистах, это сами колонизаторы отделились от метрополии, а не коренное население отделилось от метрополии.
Да, вот именно. Это было не национально-освободительное движение индейцев, коренных народов, а вот самых, что ни на есть, англичан. Которые
ну, англичан, немцев, ирландцев, которые туда переселились.
В сумме. В основном там, конечно, в авангарде вот именно той американской революции стояли в первую очередь выходцы из Великобритании.